Станция театральная. Радио «Комсомольская правда» и фирма «Мелодия» представляют лучшие произведения русской классики.
Александр Пушкин. Фрагменты из романа «Дубровский».
Несколько лет тому назад в одном из своих поместий жил старинный русский барин Кирилла Петрович Троекуров. Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, где находилось его имение. Соседи рады были угождать малейшим его прихотям. Губернские чиновники трепетали при его имени. Кирилл Петрович принимал знаки подобострастия как надлежащую дань. Дом его всегда был полон гостями, готовыми тешить его барскую праздность, разделяя шумные, а иногда и буйные его увеселения. Никто не дерзал отказываться от его приглашения или в известные дни не являться с должным почтением в село Покровское. В домашнем быту Кирилл Петрович выказывал все пороки человека необразованного. Избалованный всем, что только окружало его, он привык давать полную волю всем порывам пылкого своего нрава и всем затеям довольно ограниченного ума. Несмотря на необыкновенную силу физических способностей, он раза два в неделю страдал от обжорства и каждый вечер бывал на веселе. В одном из флигелей его дома жили 16 горничных, занимаясь рукоделиями, свойственными их полу. Окна во флигеле были загорожены деревянную решеткою. Двери запирались замками, от коих ключи хранились у Кирилла Петровича. Молодые затворницы в положенные часы сходили в сад и прогуливались под надзором двух старух. От времени до времени Кирилл Петрович выдавал некоторых из них замуж, и новые поступали на их место. С крестьянами и дворовыми обходился он строго и своенравно. Несмотря на то, они были ему преданы. Они тщеславились богатством и славою своего господина и, в свою очередь, позволяли себе многое в отношении к их соседям, надеясь на его сильное покровительство. Всегдашние занятия Троекурова состояли в разъездах около пространных его владений, в продолжительных пирах и в проказах, ежедневно притом изобретаемых, и жертвою коих бывал обыкновенно какой-нибудь новый знакомец. Хотя и старинные приятели не всегда их избегали, за исключением одного – Андрея Гавриловича Дубровского. Сей Дубровский, отставной поручик гвардии, был ему ближайшим соседом и владел 70 душами. Троекуров, надменный в сношениях с людьми самого высшего звания, уважал Дубровского, несмотря на его смиренное состояние. Некогда были они товарищами по службе, и Троекуров знал по опыту нетерпеливость и решительность его характера. Обстоятельства разлучили их надолго. Дубровский с расстроенным состоянием принужден был выйти в отставку и поселиться в остальной своей деревне. Кирилл Петрович, узнав о том, предлагал ему свое покровительство, но Дубровский благодарил его и остался беден и независим. Спустя несколько лет Троекуров, отставной генерал-аншеф, приехал в свое поместье. Они свиделись и обрадовались друг другу. С тех пор они каждый день бывали вместе, и Кирилл Петрович, отроду не удостаивавший никого своим посещением, заезжал запросто в домишко своего старого товарища. Будучи ровесниками, рожденные в одном сословии, воспитанные одинаково, они сходствовали отчасти и в характерах, и в наклонностях. В некоторых отношениях и судьба их была одинакова. Оба женились по любви, оба скоро овдовели, у обоих оставалось по ребенку. Сын Дубровского воспитывался в Петербурге. Дочь Кирилла Петровича росла в глазах родителя. И Троекуров часто говаривал Дубровскому: «Слушай, брат Андрей Гаврилович, коли в твоем Володьке будет путь, так отдам за него Машу. Даром, что он гол, как сокол». Андрей Гаврилович качал головой и отвечал обыкновенно: «Нет, Кирилл Петрович, мой Володька не жених моей Кирилловне. Бедному дворянину, каков он, лучше жениться на бедной дворяночке, да быть головою в доме, чем сделаться приказчиком избалованной бабенки. Все завидовали согласию царствующему между надменным Троекуровым и бедным его соседом и удивлялись смелости сего последнего, когда он за столом у Кирилла Петровича прямо высказывал свое мнение, не заботясь о том, противоречило ли оно мнением хозяин. Некоторые пытались было ему подражать и выйти из пределов должного повиновения, но Кирилла Петрович так их пугнул, что навсегда отбил у них охоту к таковым покушениям, и Дубровский один остался вне общего закона. Нечаянный случай все расстроил и переменил. Раз в начале осени Кирилл Петрович собирался в отъезжие поле. Накануне был отдан приказ псарям и стремянным быть готовыми к 5 часам утра. Палатка и кухня отправлены были вперед на место, где Кирилл Петрович должен был обедать. Хозяин и гости пошли на псарный двор, где более 500 гончих и борзых жили в довольстве и тепле, прославляя щедрость Кирилла Петровича на своем собачьем языке. Тут же находился и лазарет для больных собак под присмотром штаб-лекаря Тимошки, и отделение, где благородные суки ощенялись и кормили своих щенят. Кирилл Петрович гордился этим прекрасным заведением и никогда не упускал случая похвастаться он им перед своими гостями, из коих каждый осматривал его, по крайней мере, уже 20-й раз. Он расхаживал по псарне, окруженный своими гостями и сопровождаемый Тимошкой и главными псарями, останавливался перед некоторыми кнурами, то расспрашивая о здоровье больных, то делая замечания более или менее строгие и справедливые, то подзывая к себе знакомых собак и ласково с ними разговаривая. Гости почитали обязанностью восхищаться псарнею Кирилла Петровича. Один Дубровский молчал и хмурился. Он был горячий охотник. Его состояние позволяло ему держать только 2 гончих и 1 свору борзых. Он не мог удержаться от некоторой зависти при виде сего великолепного заведения.
«Что же ты хмуришься, брат?» – спросил его Кирилл Петрович. «Или псарня моя тебе не нравится?»
«Нет», – отвечал он сурово, – «псарня чудная. Вряд людям вашим житье такое же, как вашим собакам». Один из псарей обиделся. «Мы на свое житье, — сказал он, — благодаря Бога и барина не жалуемся. А что правда, то правда. Иному дворянину не худо бы променять усадьбу на любую здешнюю конурку. Ему было б и сытнее, и теплее». Кирилл Петрович громко засмеялся при дерзком замечании своего холопа, а гости вслед за ним захохотали, хотя и чувствовали, что шутка псаря могла отнестись и к ним. Дубровский побледнел и не сказал ни слова. Все время поднесли в лукошки Кириллу Петровичу новорожденных щенят. Он занялся ими, выбрал себе 2, прочих велел утопить. Между тем Андрей Гаврилович скрылся, и никто того не заметил. Возвратясь с гостями с псарного двора, Кирилл Петрович сел ужинать, и тогда только, не видя Дубровского, хватился о нем. Люди отвечали, что Андрей Гаврилович уехал домой. Троекуров велел тотчас его догнать и воротить непременно. Отроду не выезжал он на охоту без Дубровского, опытного и тонкого ценителя псовых достоинств и безошибочного решителя всевозможных охотничьих споров. Слуга, поскакавший за ним, воротился, как еще сидели за столом, и доложил своему господину, что, дескать, Андрей Гаврилович не послушался и не хотел воротиться. Кирилл Петрович по обыкновению своему, разгоряченный наливками, осердился и вторично послал того же слугу сказать Андрею Гавриловичу, что если он тотчас же не приедет ночевать в Покровское, то он, Троекуров, с ним навеки рассорится. Слуга снова поскакал. Кирилл Петрович, встав из-за стола, отпустил гостей и отправился спать.
Продолжение через несколько минут. Станция Театральная. Радио «Комсомольская правда» и фирма «Мелодия» представляют лучшие произведения русской классики.
– Валентина Рубина. Смотрите «Комсомольскую правду», слушайте «Комсомольскую правду», читайте «Комсомольскую правду».
Станция «Театральная». Радио «Комсомольская правда» и фирма «Мелодия» представляют лучшие произведения русской классики.
Александр Пушкин. Фрагменты из романа «Дубровский».
На другой день первый вопрос его был: «Здесь ли Андрей Гаврилович?» Вместо ответа ему подали письмо, сложенное треугольником. Кирилл Петрович приказал своему писарю читать его вслух и услышал следующее. «Государь мой премилостивый, я до тех пор не намерен ехать в Покровское, пока не вышлете вы мне псаря Парамошку с повинною, а будет моя воля наказать его или помиловать. А я терпеть шутки от ваших холопьев не намерен, да и от вас их не стерплю, потому что я не шут, а старинный дворянин. Засим остаюсь покорным ко услугам, Андрей Дубровский». По нынешним понятиям об этикете письмо сие было бы весьма неприличным. Но оно рассердило Кирилла Петровича не странным слогом и расположением, но только своей сущностью. «Как?» — загремел Троекуров, вскочив с постели босой. «Высылать к ему моих людей с повинной? Он волен их миловать, наказывать. Да что он в самом деле задумал? Да знает ли он, с кем связывается? Вот я ж его. Наплачется он у меня, узнает, каково идти на Троекурова». Кирилл Петрович оделся и выехал на охоту с обыкновенной своей пышностью. Но охота не удалась. Во весь день видели одного только зайца, и того протравили. Обед в поле под палаткой также не удался. Или, по крайней мере, был не по вкусу Кирилла Петровича, который прибил повара, разбронил гостей и на возвратном пути со всею своей охотой нарочно поехал полями Дубровского. Прошло несколько дней, и вражда между двумя соседями не унималась. Андрей Гаврилович не возвращался в Покровское. Кирилл Петрович без него скучал, и досада его громко изливалась в самых оскорбительных выражениях, которые, благодаря усердию тамошних дворян, доходили до Дубровского, исправленные и дополненные. Новое обстоятельство уничтожило и последнюю надежду на примирение. Дубровский объезжал однажды малое свое владение. Приближаясь к березовой роще, услышал он удары топора и через минуту треск повалившегося дерева. Он поспешил в рощу и наехал на покровских мужиков, спокойно ворующих у него лес. Увидя его, они бросились было бежать. Дубровский со своим кучером поймал из них двоих и привел их связанных к себе на двор. Три неприятельские лошади достались тут же в добычу победителю. Дубровский был отменно сердит. Прежде всего, никогда люди Троекурова, известные разбойники, не осмеливались шалить в пределах его владений, зная приятельскую связь его с их господином. Дубровский видел, что теперь пользовались они происшедшим разрывом, и решился, вопреки всем понятиям о праве войны, проучить своих пленников прутьями, коими запаслись они в его же роще, а лошадей отдать в работу, приписав к барскому скоту. Слух о сем происшествии в тот же день дошел до Кирилла Петровича. Он вышел из себя и в первую минуту гнева хотел было со всеми своими дворовыми учинить нападение на Кистеневку, так называлась деревня его соседа, разорить ее дотла и осадить самого помещика в его усадьбе. Таковы подвиги были ему не в диковину. Но мысли его вскоре приняли другое направление. Но пора читателя познакомить с настоящим героем нашей повести. Владимир Дубровский воспитывался в кадетском корпусе и выпущен был корнетом в гвардию. Отец не щадил ничего для приличного его содержания
и молодой человек получал из дому более, нежели должен был ожидать. Будучи расточителен и честолюбив, он позволял себе роскошные прихоти, играл в карты и входил в долги, не заботясь о будущем и предвидя себе рано или поздно богатую невесту, мечту бедной молодости. Однажды вечером, когда несколько офицеров сидели у него, развалившись по диванам и куря из его янтарей, Гриша, его камердинер, подал ему письмо, коего надпись и печать тотчас поразили молодого человека. Он поспешно его распечатал и прочел следующее. «Государь ты наш, Владимир Андреевич, я, твоя старая нянька, решилась тебе доложить о здоровье папенькином. Он очень плох, иногда заговаривается и весь день сидит, как дитя глупое. А в животе и смерти Бог волен. Приезжай ты к нам, соколик мой ясный, мы тебе и лошадей вышлем на песочное. Слышно, земский суд к нам едет отдать нас под начал Кириллу Петровичу Троекурову, потому что мы, дескать, ихние, а мы из кони ваши, и отроду того не слыхивали. Ты бы мог, живя в Петербурге, доложить о том царю-батюшке, а он бы не дал нас в обиду. Остаюсь твоя верная раба, нянька Арина Егоровна Бузырева. Посылаю мое материнское благословение Грише, хорошо ли он тебе служит. У нас дожди идут вот уже другая неделя, и пастух Родя помер около Миколина дня». Владимир Дубровский несколько раз сряду перечитал сии довольно бестолковые строки с необыкновенным волнением. Он лишился матери с малолетства и, почти не зная отца своего, был привезен в Петербург на 8-м году своего возраста. Со всем тем он романтически был к нему привязан и тем более любил семейственную жизнь, чем менее успел насладиться ее тихими радостями. Мысль потерять отца своего – тягостно терзало его сердце, а положение бедного больного, которое угадывал он из письма своей няни, ужасало его. Он воображал отца, оставленного в глухой деревне, на руках глупой старухи и дворни, угрожаемого каким-то бедствиями, угасающего без помощи в мучениях телесных и душевных. Владимир упрекал себя в преступном небрежении. Долго не получал он от отца писем и не подумал о нем осведомиться, полагая его в разъездах или хозяйственных заботах. Он решился к нему ехать и даже выйти в отставку, если болезненное состояние отца потребует его присутствия. Товарищи, заметя его беспокойство, ушли. Владимир, оставшись один, написал просьбу об отпуске, закурил трубку и погрузился в глубокие размышления. Тот же день стал он хлопотать об отпуске и через 3 дня был уже на большой дороге.
Александр Пушкин. Фрагменты из романа «Дубровский».
«Итак, все кончено», — сказал он сам себе. «Еще утром имел я угол и кусок хлеба. Завтра должен я буду оставить дом, где я родился и где умер мой отец, виновнику его смерти и моей нищеты». И глаза его неподвижно остановились на портрете его матери. Живописец представил ее облокоченную на перила, в белом утреннем платье с алою розою в волосах. «И портрет этот достанется врагу моего семейства», — подумал Владимир. «Он заброшен будет в кладовую вместе с изломанными стульями или повешен в передней, предметом насмешек и замечаний его псарей. А в ее спальной, в комнате, где умер отец, поселится его приказчик или поместится его гарем. Нет, нет. Пускай же и ему не достанется печальный дом, из которого он выгоняет меня». Владимир стиснул зубы, страшные мысли рождались в уме его. Голоса подьячих доходили до него, они хозяйничали, требовали то того, то другого и неприятно развлекали его среди печальных его размышлений. Наконец все утихло. Владимир отпер комоды и ящики, занялся разбором бумаг покойного. Они большей частью состояли из хозяйственных счетов и переписки по разным делам. Владимир разорвал их, не читая. Между ими попался ему пакет с надписью «Письма моей жены».
Сильным движением чувства Владимир принялся за них. Они писаны были во время турецкого похода и были адресованы в армию из Кистеневки. Она описывала ему свою пустынную жизнь, хозяйственные занятия, с нежностью сетовала на разлуку и призывала его домой в объятия доброй подруги. В одном из них она изъявляла ему свое беспокойство насчет здоровья маленького Владимира, в другом она радовалась его ранним способностям и предвидела для него счастливую и блестящую будущность. Владимир зачитался и позабыл все на свете, погрузясь душой в мир семейственного счастья, и не заметил, как прошло время, стенные часы пробили 11. Владимир положил письма в карман, взял свечу и вышел из кабинета. В зале приказные спали на полу.
Продолжение через несколько минут. Станция Театральная. Радио «Комсомольская правда» и фирма «Мелодия» представляют лучшие произведения русской классики.
Я актер Александр Михайлов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Станция Театральная. Радио «Комсомольская правда» и фирма «Мелодия» представляют лучшие произведения русской классики.
Александр Пушкин. Фрагменты из романа «Дубровский».
«Ах, Владимир Андреевич, это вы», — отвечал архипошепту. «Господь помилуй и спаси. Хорошо, что вы шли со свечою». Владимир глядел на него с изумлением. «Что ты здесь притаился?» — спросил он кузнеца. «Я пришел, было проведать, все ли дома», — тихо отвечал Архип, запинаясь. «А зачем с тобой топор?» «Топор-то зачем? Да как же без топора нонече и ходить? Ты приказанные такие, видишь, озорники. Того и гляди, ты пьян. Брось топор, поди выспись». «Я пьян? Батюшка Владимир Андреевич, бог свидетель, ни единой капли во рту не было. Да и пойдет ли вино на ум, слыхано ли дело? Подьячие задумали нами владеть, подьячие гонят наших господ с барского двора. Эк они храпят, окаянные. Всех бы разом так и концы в воду». Дубровский нахмурился. «Послушай, Архип», — сказал он, немного помолчав, — «не дело ты затеял, неприказные виноваты. Засвети-ка фонарь ты, ступай за мною». Архип взял свечку из рук барина, отыскал за печкой фонарь, засветил его, и оба тихо сошли с крыльца и пошли около двора. Сторож начал бить чугунную доску, собаки залаяли. «Кто сторожа?» — спросил Дубровский. «Мы, батюшка», — отвечал тонкий голос, — «Василиса да Лукерия. Пойдите по дворам», — сказал им Дубровский. «Вас не нужно».
«Шабаш», — промолвил Архип.
«Спасибо, кормилец», — отвечали бабы и тотчас отправились домой. Дубровский пошел далее. Два человека приблизились к нему. Они его окликали. Дубровский узнал голос Антона и Гриши. «Зачем вы не спите?» — спросил он их.
«Да сна ли нам?» — отвечал Антон. «До чего мы дожили? Кто бы подумал?»
«Тише», — прервал Дубровский. «Где Егоровна?»
«В барском доме, в своей светелке», — отвечал Гриша. «Поди, приведи ее сюда, да выведи из дома всех наших людей, чтоб ни одной души в нем не оставалось, кроме приказных. А ты, Антон, запряги телегу».
Гриша ушел и через минуту явился своей матерью. Старуха не раздевалась в эту ночь. Кроме приказных никто в доме не смыкал глаз.
«Все ли здесь?» — спросил Дубровский. «Не осталось ли никого в доме?»
«Никого, кроме подьячих», — отвечал Гриша.
«Давайте сюда сено или соломы», — сказал Дубровский. Люди побежали в конюшню и возвратились, неся в охапках сено. «Подложите под крыльцо, вот так, ну, ребята, огню».
Архип открыл фонарь, Дубровский зажег лучину.
«Постой», — сказал он Архипу, — «кажется, в торопях я запер двери в переднюю. Поди скорее отопри их».
Архип побежал в сени, двери были отперты. Архип запер их на ключ, примолвив полголоса: «Как не так? Отопри!» И возвратился к Дубровскому. Дубровский приблизил лучину, Сено вспыхнуло, пламя взвелось и осветило весь двор. «Ах ты!» — жалобно закричала Егоровна. «Владимир Андреевич, что ты делаешь?» «Молчи!» — сказал Дубровский. «Ну, дети, прощайте, иду, куда Бог поведет. Будьте счастливы с новым вашим господином». «Отец наш, кормилец!» — отвечали люди. «Умрем, не оставим тебя, идем с тобою». Лошади были поданы. Дубровский сел с Гришей в телегу и назначил им местом свидания Кистеневскую рощу. Антон ударил по лошадям, и они выехали со двора. Поднялся ветер. В одну минуту пламя обхватило весь дом. Красный дым вился над кровлею. Стекла трещали, сыпались. Пылающие бревна стали падать. Раздался жалобный вопль и крики. «Горим! Помогите! Помогите!» «Как не так?» — сказал Архип, злобную улыбкой взирающий на пожар. «Архипушка», — говорила ему Егоровна, — «спаси их окаянных, Бог тебя наградит». «Как не так?» — отвечал кузнец. В сию минуту приказные показались в окно, стараясь выломать двойные рамы, но тут кровля с треском рухнула, и вопли утихли. Вскоре вся дворня высыпала на двор. Бабы с криком спешили спасти свою рухлядь, ребятишки прыгали, любуясь на пожар, искры полетели огненной метелью, избы загорелись. «Теперь все ладно», — сказал Архип. «Каково горит, а? Чай из Покровского славно смотреть».
Александр Пушкин. Фрагменты из романа «Дубровский».
Читатель, вероятно, уже догадался, что дочь Кирилла Петровича, о которой сказали мы еще только несколько слов, есть героиня нашей повести. В эпоху нами описываемую ей было 17 лет, и красота ее была в полном цвете.
Отец любил ее до безумия, но обходился с нею со свойственным ему своенравием, то стараясь угождать малейшим ее прихотям, то пугая ее суровым, а иногда и жестоким обращением. Уверенный в ее привязанности, никогда не мог он добиться ее доверенности. Она привыкла скрывать от него свои чувства и мысли, ибо никогда не могла знать, наверное, каким образом будут они приняты.
Она не имела подруг и выросла в уединении. Жены и дочери соседи редко езжали к Кириллу Петровичу, коего обыкновенные разговоры и увеселения требовали товарищества мужчин, а не присутствия дам. Редко наша красавица являлась посреди гостей, пирующих у Кирилла Петровича. Огромная библиотека, составленная большую частью из сочинений французских писателей XVIII века, была отдана в ее распоряжение.
Отец ее, никогда не читавший ничего, кроме «Совершенной поварихи», не мог руководствовать ее в выборе книг, и Маша, естественным образом, перерыв сочинения всякого рода, остановилась на романах.
Таким образом совершила она свое воспитание, начатое некогда под руководством мамзель Мими, которой Кирилл Петрович оказывал большую доверенность и благосклонность, и которую принужден он был, наконец, выслать тихонько в другое поместье, когда следствия сего дружества оказались слишком явными.
Мамзель Мими оставила по себе память довольно приятную. Она была добрая девушка и никогда во зло не употребляла влияние, которое, видимо, имела над Кириллом Петровичем.
В чем отличалась она от других наперсниц, поминутно им сменяемых? Сам Кирилл Петрович, казалось, любил ее более прочих, и черноглазый мальчик, шалун лет 9, напоминающий полуденные черты мадемуазель Мими, воспитывался при нем и признан был его сыном. Несмотря на то, что множество босых ребятишек, как две капли воды, похожих на Кирилла Петровича, бегали перед его окнами и считались дворовыми.
Кирилл Петрович выписал из Москвы для своего маленького Саши француза-учителя, который и прибыл в Покровское во время происшествий, нами теперь описываемых.
Маша не обратила никакого внимания на молодого француза. Воспитанная в аристократических предрассудках, учитель был для нее род слуги или мастерового, а слуга или мастеровой не казался ей мужчиной. Она не заметила и впечатления ею произведенного на мистера Дефоржа, ни его смущения, ни его
трепета, ни изменившегося голоса. Несколько дней сряду потом она встречала его довольно часто, не удостоивая большей внимательности.
Неожиданным образом получила она о нем совершенно новое понятие.
Несколько дней спустя, после приезда учителя, Троекуров вспомнил о нем и вознамерился угостить его в медвежьей комнате. Для сего, призвав его однажды утром, повел он его с собою темными коридорами. Вдруг боковая дверь отворилась, двое слуг вталкивают в нее француза и запирают ее на ключ. Опомнившись, учитель увидел привязанного медведя. Зверь начал фыркать, издали обнюхивая своего гостя, и вдруг, поднявшись на задние лапы, пошел на него.
Француз не смутился, не побежал и ждал нападения. Медведь приближился. Дефорж вынул из кармана маленький пистолет, вложил его в ухо голодному зверю и выстрелил. Медведь повалился. Все сбежалось, двери отворились. Кирилл Петрович вошел, изумленный развязкою своей шутки. Кирилл Петрович хотел непременно объяснения всему делу. Кто предварил Дефоржа о шутке, для него предуготовленный или зачем у него в кармане, был заряженный пистолет. Он послал за Машей, Маша прибежала и перевела французу вопросы отца.
«Я не слыхивал о медведе», — отвечал Дефорж. «Но я всегда ношу при себе пистолеты, потому что не намерен терпеть обиду, за которую по моему званию не могу требовать удовлетворения». Теперь попросим у читателя позволения объяснить последние происшествия повести нашей предыдущими обстоятельствами, кое не успели мы еще рассказать. На станции в доме смотрителя, о коем мы уже упомянули, сидел в углу проезжий, с видом смиренным и терпеливым, обличающим разночинца или иностранца, то есть человека, не имеющего голоса на почтовом тракте. Бричка его стояла на дворе, ожидая подмазки. В ней лежал маленький чемодан, тощее доказательство не весьма достаточного состояния. Проезжий не спрашивал себе ни чаю, ни кофею, поглядывал в окно и посвистывал к великому неудовольствию смотрительши, сидевшей за перегородкой. «Вот Бог послал свистуна», — говорила она вполголоса, — «эк посвистывает, чтоб он лопнул, окаянный басурман». «А что?» — сказал смотритель. «Что за беда? Пускай себе свищет». «Что за беда?» — возразила сердитая супруга. «А разве не знаешь приметы?» «Какой приметы? Что свист деньгу выживает. И Пахомовна у нас что свисти, что нет, а денег все нет, как нет. Да отпусти ты его, Сидорыч. Охота тебе его держать, дай ему лошадей, да провались он к черту». «Подождет, Пахомовна. На конюшне всего 3 тройки, 4-я отдыхает. Того и гляди, подоспеют хорошие проезжие. Не хочу своей шеей отвечать за француза». «Чу, так и есть. Вон скачут. Эхе-хе, да как шибко! Уж не генерал ли?»
Коляска остановилась у крыльца. Слуга соскочил с козел, отпер дверцы, и через минуту молодой человек в военной шинели и в белой фуражке вошел к смотрителю. Вслед за ним слуга внес шкатулку и поставил ее на окошко.
Станция театральная. Радио «Комсомольская правда» и фирма «Мелодия» представляют лучшие произведения русской классики.
Здравствуйте, я Дина Гарипова, победительница телешоу «Голос» на Первом канале. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Станция театральная. Радио «Комсомольская правда» и фирма «Мелодия» представляют лучшие произведения русской классики.
Александр Пушкин. Фрагменты из романа «Дубровский».
«Лошадей?» — сказал офицер повелительным голосом. «Сейчас». Смотритель засуетился и кинулся торопить ямщиков. Молодой человек стал расхаживать взад и вперед по комнате, зашел за перегородку и спросил тихо у смотрительши, кто такой проезжий.
«Бог его ведает», — отвечала смотрительша, — «какой-то француз. Вот уж 5 часов, как дожидается лошадей, да свищет». Молодой человек заговорил с проезжим по-французски. «Куда изволите вы ехать?» — спросил он его. «В ближний город», — отвечал француз. «Откуда отправляюсь к одному помещику, который нанял меня за глаза в учители? Я думал сегодня быть уже на месте, но господин смотритель, кажется, судил иначе. В этой земле трудно достать лошадей, господин офицер».
«А кому из здешних помещиков определились вы?» — спросил офицер.
«Господину Троекурову», — отвечал француз.
«К Троекурову? Кто такой этот Троекуров?»
«Я слыхал о нем мало доброго. Сказывают, что он барин гордый и своенравный, жестокий в обращении со своими домашними, что никто не может с ним ужиться, что все трепещут при его имени, что с учителями он не церемонится и уже 2 засек до смерти. Помилуйте! И вы решились определиться к такому чудовищу?
Что же делать, господин офицер?
Он предлагает мне хорошее жалование, 3000 рублей в год и все готовое. Быть может, я буду счастливее других. У меня старушка-мать, половину жалования буду отсылать ей на пропитание. Из остальных денег в 5 лет могу скопить маленький капитал, достаточный для будущей моей независимости. И тогда еду в Париж и пускаюсь в коммерческие обороты».
«Знает ли вас кто-нибудь в доме Троекурова?» — спросил он.
«Никто», — отвечал учитель. «Меня он выписал из Москвы через одного из своих приятелей, коего повар, мой соотечественник, меня рекомендовал». Офицер задумался.
«Послушайте, что если бы вместо этой будущности предложили вам 10 000 чистыми деньгами с тем, чтоб сей же час отправились обратно в Париж?»
Француз посмотрел на офицера с изумлением, улыбнулся и покачал головою.
«Лошади готовы», — сказал вошедший смотритель. Слуга подтвердил то же самое.
«Сейчас», — отвечал офицер, — «выйдьте вон на минуту».
Смотритель и слуга вышли. «Я не шучу», — продолжал он по-французски.
10 000 могу я вам дать. Мне нужно только ваше отсутствие и ваши бумаги».
При сих словах он отпер шкатулку и вынул несколько кип ассигнаций. Француз вытаращил глаза. Он не знал, что и думать. «Мое отсутствие, мои бумаги», — повторял он с изумлением. «Вот мои бумаги, но вы шутите. Зачем вам мои бумаги?»
«Вам дела нет до того. Спрашиваю, согласны вы или нет?»
Француз, все еще не веря своим ушам, протянул бумаги своему молодому офицеру, который быстро их пересмотрел.
«Ваш паспорт?»
«Хорошо. Письмо рекомендательное. Посмотрим. Свидетельство о рождении? Прекрасно.
Ну вот же вам ваши деньги. Отправляйтесь назад. Прощайте».
Француз стоял как вкопанный.
Александр Пушкин. Фрагменты из романа «Дубровский».
Однажды, пришед в залу, где ожидал ее учитель, Марья Кирилловна с изумлением заметила смущение на бледном его лице. Она открыла фортепиано, пропела несколько нот, но Дубровский под предлогом головной боли извинился, прервал урок и, закрывая ноты, подал ей украдкую записку. Марья Кирилловна, не успев одуматься, приняла ее и раскаялась в ту же минуту, но Дубровского не было уже в зале. Марья Кирилловна пошла в свою комнату, развернула записку и прочла следующее.
«Будьте сегодня в 7 часов в беседке у ручья. Мне необходимо с вами говорить».
Любопытство ее было сильно возбуждено. Она давно ожидала признания, желая и опасаясь его. Она решилась идти на свидание, но колебалась в одном. Каким образом примет она признание учителя? С аристократическим ли негодованием, с увещаниями или дружбы, с веселыми шутками или с безмолвным участием? Между тем она поминутно поглядывала на часы. Смеркалось, подали свечи. Кирилл Петрович сел играть в бастон с приезжими соседями. Столовые часы пробили третью четверть седьмого, и Марья Кирилловна тихонько вышла на крыльцо, огляделась во все стороны и побежала в сад. Ночь была темна, небо покрыто тучами. В двух шагах от себя нельзя было ничего видеть. Но Марья Кирилловна шла в темноте по знакомым дорожкам и через минуту очутилась у беседки. Тут остановилась она, дабы перевести дух и явиться перед Дефоржем с видом равнодушным и неторопливым.
Но Дефорж стоял уже перед нею. «Благодарю вас», — сказал он и тихим, и печальным голосом, «что вы не отказали мне в моей просьбе. Я был бы в отчаянии, если бы вы на то не согласились».
Марья Кирилловна отвечала заготовленную фразой: «Надеюсь, что вы не заставите меня раскаяться в моей снисходительности». Он молчал и, казалось, собирался с духом.
«Обстоятельства требуют. Я должен вас оставить», — сказал он наконец. «Вы скоро, может быть, услышите, но перед разлукой я должен с вами сам объясниться».
Марья Кирилловна не отвечала ничего. В этих словах видела она предисловие к ожидаемому признанию.
«Я не то, что вы предполагаете», — продолжал он, потупя голову. «Я не француз Дефорж, я Дубровский». Марья Кирилловна вскрикнула: «Не бойтесь! Ради Бога, вы не должны бояться моего имени! Да, я тот несчастный, которого ваш отец лишил куска хлеба, выгнал из отеческого дома и послал грабить на больших дорогах. Но вам не надобно меня бояться. Ни за себя, ни за него. Все кончено. Я ему простил. Послушайте, вы спасли его. Первый мой кровавый подвиг должен был свершиться над ним. Я ходил около его дома, назначая, где вспыхнуть пожару, откуда войти в его спальню, как пресечь ему все пути к бегству. В ту минуту вы прошли мимо меня, как небесное видение, и сердце мое смирилось. Я понял, что дом, где обитаете вы, священ, что ни единое существо, связанное с вами узами крови, не подлежит моему проклятию. Я отказался от мщения, как от безумства. Целые дни я бродил около садов Покровского в надежде увидеть издали ваше белое платье. В ваших неосторожных прогулках я следовал за вами, прокрадываясь от куста к кусту, счастливой мыслью, что вас охраняю, что для вас нет опасности там, где я присутствую тайно. Наконец случай представился. Я поселился в вашем доме. Эти три недели были для меня днями счастья. Их воспоминание будет отрадою печальной моей жизни. Сегодня я получил известие, после которого мне невозможно долее здесь оставаться. Я расстаюсь с вами сегодня, сей же час. Но прежде я должен был вам открыться, чтобы вы не проклинали меня, не презирали. Думайте иногда о Дубровском. Знайте, что он рожден был для иного назначения, что душа его умела вас любить, что никогда».
Тут раздался легкий свист, и Дубровский умолк. Он схватил ее руку и прижал к пылающим устам. Свист повторился.
«Простите, — сказал Дубровский, — меня зовут. Минута может погубить меня».
Он отошел. Марья Кирилловна стояла неподвижно. Дубровский воротился и снова взял ее руку.
«Если когда-нибудь, — сказал он и нежным, и трогательным голосом, — если когда-нибудь несчастье вас постигнет, и вы ни от кого не будете ждать ни помощи, ни покровительства, в таком случае обещаетесь ли вы прибегнуть ко мне, требовать от меня всего для вашего спасения? Обещаетесь ли вы не отвергнуть моей преданности?»
Марья Кирилловна плакала молча. Свист раздался в третий раз.
«Вы меня губите! — закричал Дубровский. — Я не оставлю вас, пока не дадите мне ответа. Обещаетесь ли вы или нет?»
«Обещаюсь! — прошептала бедная красавица.
Станция театральная. Радио «Комсомольская правда» и фирма «Мелодия» представляют лучшие произведения русской классики.
Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».